доллар, евро стоит 34 рубля 83 копейки. До конца дня в Москве возможны кратковременные дожди, на завтра синоптики также обещают осадки. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем в Москве 6-8 градусов. Олег Филимонов, служба информации, Эхо Москвы.
Кухня Андрея Черкизова.
Еще раз добрый вечер. Вы слушаете «Эхо Москвы». Находитесь на кухне имени меня. В гостях отец Яков Кротов, отец Дионисий Золотухин и отец Игорь Ковалевский, также мой коллега Сергей Бунтман. Мы обсуждаем, как меня поправили, мы обсуждаем вопрос о том, как и почему мы идем к Богу и почему мы идем в церковь. Вот Елена на пейджере спрашивает. Вопрос ко всем. Разменивая квартиру, поступая в вуз или выходя замуж, я не обращаюсь к посредникам. Священник – это посредник. Обращаясь к Богу, я не нуждаюсь в его посредничестве. Чтобы вы на это ответили. Кто первый?
Молодец.
Почему молодец?
Ну, потому что это дело житейское. Чего тут обращаться к священнику, чтобы обменять квартиру? Это вопрос не религиозный, житейский. Правильно делает? Молодец.
Нет, она говорит, как приводя в пример, что вот она в этих случаях не обращается и вообще не с Богом. Тоже не обращается. Ей посредник не нужен.
Умница, Елена. Потому что каждому из нас в общении с Богом не нужен посредник.
А тогда зачем же вы священнослужитель, который есть посредник между мной, мирянином, и Господом Богом?
А священник не посредник.
А кто же он?
Он служитель церкви. И тут надо говорить уже вообще о церкви, о том, для чего она нужна.
Секундочку.
Что это за...
Отец Яков, вы согласны, что священник не посредник?
Мне очень стыдно бросаться камнями в католика, но вы действительно плохо знаете катехизис. Писание,
наверное,
говорит: один посредник – Иисус Христос. Священник – это, если угодно, мы все здесь просто, ну, как чистильщики обуви. Функция священника – не посредничать, а только помогать и служить. Вот и все.
Отец Игорь?
Дело в том, что, да, продолжая эту мысль, я должен сказать, что священническому служению призваны все чада церкви, первое послание Петра, в частности, и то, что восходит еще к Ветхому Завету, на самом деле. Весь народ святой является священником пред Господом. И когда вы приходите на службу в церковь, вы также участвуете в священническом служении, миряне. Но им все имеют разные функции. В церкви есть один дух, но много харизм, так называемых, даров духа святого и много разных функций. В частности, служебное священство, к которому мы принадлежим, имеет одни функции, но есть еще общее священство всех мирян церкви, которые тоже имеют свою определенную функцию. Поэтому такая постановка вопроса, что священник как бы посредник между мирянинами и Богом, это, конечно, слишком упрощенный подход к данной проблеме. Священник здесь не функция священника не посредника между Богом
и
человеком.
Тогда почему бы не упростить, как у протестантов взяли и избираете? Никакого не надо апостольского рукоположения, никакой не надо традиции.
Протестанты разные, у многих из них есть идея апостольского преемства. А во-вторых, пожалуйста, будьте как у протестантов. Ведь и у протестантов та же проблема, что у православных, у католиков. Народ пришел, народ ушел, прилив, отлив. И связано это, я думаю, с тем, самый это интересный вопрос, почему люди уходят из церкви, что вот это вот служение мирян, то есть возможность человеку в церкви выполнить свое призвание, для священника это сужено в наших российских условиях. Священник часто поставлен в положение холопа и лакея у мирянина, у епископа, но и мирянину в церкви не дают делать всего того, что он должен, к сожалению. Я думаю, это относится ко всем конфессиям, и протестантским, и к православию, и к католичеству. Очень много клерикализма, очень мало реальной церковной жизни.
Не могли бы вы это чуть-чуть пояснить,
да,
как бы на более таком мирском языке?
На мирском языке функция человека не и функция церкви не та, чтобы выполнить требу. Человек пришел, помолился за умершего, причастился, бросил копеечку и ушел. Церковь – это общение, это коммуникативная ситуация, это пространство для общения. И Общение не бывает односторонним. Это не то, что вот батюшка сказал, я послушал, выполнил. Я должен тоже иметь возможность священнику кое-что сказать. И не на исповеди, а как равный равному. И поэтому от нас уходит, потому что клерикализм. Духовенство ведет себя как посредники, от таких убегают.
То есть вы хотите сказать, что, если я правильно понимаю, что священники сужают пространство диалога, и тем самым человек вынужден уйти, потому что он не может вести диалог, ему как, у него нет...
Они его не сужают, оно уже было нулевое к 90-му году, они его не создают. Эта проблема есть даже на Западе, хотя там, скажем, у католиков после Второго Ватикана, ну, у мирян больше простор для жизни, но все равно тоже, знаете, не ахти. Это общая проблема.
А в чем вот этот простор может быть больше, отец Игорь?
Но прежде всего необходимо обратить внимание, это вообще говоря, конечно, отдельная тема для разговора, но роль мирян в церкви, особенно после Второго Ватиканского собора, она подчеркивается постоянно, основана на том, что миряне такие же полноправные члены церкви, как и священнослужители. Миряне также призваны к святости, прежде всего, каждый человек призван к святости, каждый христианин без исключения, независимо от того, монах он или не монах. Миряне имеют свое специфическое задание в церкви. Вот каждый имеет свое задание, так же, как в обществе в каждом. Церковь – социальный институт. И в этом институте также каждый имеет свою специфическую миссию, специфическое задание. В том числе и миряне.
Слово попросил отец Яков.
Я вспомнил конкретный пример, вполне наглядный. Деньги. Потому что ни в католическом общине, ни в православном приходе мирянин не знает, сколько за время этой службы собрано денег. На что они потрачены? Он не участвует в обсуждении финансовых вопросов. Получается, что мы говорим мирянам о тайнах жизни Пресвятой Троицы, а про мани-мани это, оказывается, большой секрет. Поэтому я пользуюсь тем, что я все-таки очень свободный в своем поведении человек. Так меня епископ как-то поставил, к счастью, дал много свободы. Я делаю очень просто, потому что каждый месяц, каждый квартал всем впихиваю отчет, сколько собрано за службой, на что деньги пошли, сколько стоило облачение. Ну, зарплаты я не получаю. Между прочим, отчет этот часто прихожане отпихивают. Отпихивают именно те, кто меньше всех жертвует. А кто много жертвует, те знают цену деньгам. Вот коммуникация начинается с кошелька.
Значит, Таисия Николаевна задает трагический.
Для меня все это такие засыпочные вещи-то. Ну, я вот удивляюсь, как отцы сразу находят ответ на вопрос. Вообще-то, отец Игорь Ковалевский, среди нас-то троих, он в лучшем положении. Он вот так все четко отвечает. Там же у них энциклики есть. Второй Ватиканский собор, там целые абзацы о роли мирян.
А у нас один абзац.
У нас-то как бы мы от себя тьмы больше.
Как же, по-моему,
нет, там точно
год назад была принята социальная доктрина Русской Православной Церкви. Если я так правильно понимаю, чуть ли не то ли на архиерейском соборе.
Доктрина есть, докторов не ходят.
Да, бывает. Тем не менее, я должен задать этот очень трагический вопрос, который задает нам вам, Таисия Николаевна. Когда мне был один год, меня парализовало полиомиелит, руку и ногу. Две недели назад утонул мой 7-летний внук, умеющий плавать. Как мне после этого относиться к Богу? Отец Игорь.
Вы знаете, на самом деле этот вопрос волнует человечество испокон веков. И в Библии, в частности, он также представлен. Хотя бы книга Иова. Вопрос зла, так называемого физического зла, в котором человек, в принципе, не повинен. Что я должен на это ответить? Совершенно категорично. Физическое зло для нас является абсолютной тайной. И всякие попытки как-то его объяснять, извините, являются просто демагогией. Я когда-то читал такую книжонку, не буду говорить, какой конфессии, потому что во всех конфессиях могут такое писать, примерно такого содержания. Вот мать ждет ребенка, долгое время не могла иметь ребенка, она его молится к Богу, она очень практикующая христианка, и вдруг, в конце концов, она рожает этого ребенка в муках, в болях, для нее это радость. радость в жизни. И через год ребенок умирает, умирает от болезни. Мать тоже, конечно, в таком отчаянии, обращается к Господу. За что? За что такое наказание? И ей видится такой сон, что этот ее сын вырос, там стал взрослым мужчиной, но стал разбойником, стал вести неправильный образ жизни, и в конце концов его как убийцу, разбойника повесили, наказали. Это, конечно, демагогия, это чудовищная демагогия, чушь, вообще говоря, не имеющая ничего общего ни с Евангелием, ни с христианством. И от этой чуши, конечно, человек только веру потеряет на самом деле. Это тайна. Мы можем одно только сказать, что зло физическое, которое существует на земле, является последствием греха прародителей Адама и Евы. Больше ничего. Но для нас, христиан, имеет какой-то это все смысл. Вот в этом христианство и отличается от нехристианства. Именно в этом, в кресте. Крест, который проявляется в страданиях, в болезнях, в зле, в наших греховных склонностях, в том числе в слабостях, каждый из нас несет по жизни какой-то крест. И вот для нехристиан крест, вот это что-то невообразимое. Святой Павел писал: соблазн для иудеев и глупость для язычников, для эллинов. А для нас это источник благодати и спасения. Это тайна, но так сам Господь нас спас.
Давайте к другой тайне, потому что Александра очень волнует такой вопрос. Почему в церкви венчают только в том случае, если брак зарегистрирован в ЗАГСе? В противном случае не венчают. Улыбается отец Яков Кротов, ему слово.
А потому что меня отец Александр Минь покойно обвенчал до того, как меня зарегистрировали в ЗАГСе на Грибоедова. Сильно, может быть, рисковал? Ну, конечно, нет. А я думаю, что это дело совести священника. Потому что и обязательное вот это вот правило введено сравнительно недавно. Но я думаю, что даже будучи вполне исправным священником патриархии, человек всегда может и рискнуть, и обвенчать до регистрации. Ну, а в чем проблема? Я спокойно.
Так, отец Игорь.
Но это зависит от каждой конкретной страны, если идет речь о нашей церкви. Дело в том, что с некоторыми странами подписаны специальные соглашения, так называемые конкордаты, Ватикан и определенные страны. В некоторых странах брак, заключенный в церкви, имеет гражданские последствия. В России такого соглашения нет, поэтому наш брак, который мы венчаем, никаких гражданских последствий не имеет. Поэтому здесь может либо наша конференция епископская какие-то сделать какие-то свои постановления. Это весьма
расплывчато. Но вы можете венчать пару, которая вам не принесла свидетельство о гражданском браке?
У меня нет на это никакого запрета. Я могу это сделать.
Можете.
Но я все равно спрошу, поинтересуюсь, а почему, по каким причинам они не хотят расписываться в ЗАГСе? Если причины, но бывают такие случаи, когда по тем либо иным причинам не расписываются люди, но они, главное, что они не заключали брак, то есть они действительно свободны, и жених и невеста, да, это венчать пару.
Отец Дионисий.
Ну, в патриархии, поскольку патриархия – это все-таки массовая конфессия для России, да? Вот, человек в первую очередь, ну, вряд ли пойдет сразу в католическую церковь или будет искать апостольство и так далее. Пойдет в первую очередь, конечно, ну, видит храм и идет вот туда.
Прошу прощения, секундочку перебью, но при этом он может, видя храм через дорогу, оказаться в храме другой юрисдикции. Потому что это уже в Москве таких храмов очень много.
Наш, ну, количественно подвале, все-таки количественно да. Несравнимо. Вот. И тут момент такой чисто страховочный, поскольку идут в церковь. Сейчас модно стало венчаться. Это действительно так. Особенно в начале 90-х годов. Просто этот поток был. Вот. Приходит молодая пара. 20-летний юноша, 18-летняя девочка. Обвенчайте нас. Священник их венчает. На завтра они, не имея элементарного житейского опыта, ссорятся. И эта ссора является поводом, причиной окончательного развода. А таинство, получается, в общем-то, поругано.
Да, Яков.
И отец Яков. Все-таки в порядке по скриптам я скажу, что я готов обвенчать абсолютно любого, невзирая на государственную регистрацию, но я никогда не окрещу, не обвенчаю, не совершу никакого таинства, обряда для человека, которого я хотя бы год не видел в своем приходе регулярно. Вот что важно. Не относиться к церкви потребительски. Пришел, зарегистрируйте меня.
Ну да, ты хотя бы вообще начни ходить.
Церковь – это общение. Если ты не общался с нами сколько-то времени, ну, один мой знакомый священник из патриархии в таких случаях говорит: вот вам 7 рублей, вы поезжайте вот в соседний храм по линии метро, там вас окрестят, ничего не будут спрашивать, а я не могу. И это правильная позиция.
Скажите-ка мне, пожалуйста, вот еще в доэфирной части нашего разговора Мы с вами, говоря о существующих в России, как бы это сказать, конфессиях, церквах, православных церквах, говорили, что вот есть там один вид, или вы меня поправьте, церкви православной, которая категорически выступает против экуменизма. Я знаю, что эта проблема даже внутри русской православной церкви то и дело обсуждается. Почему такое, почему у православия такое... Кстати, если вы знаете, не так давно грузинский патриарх категорически отказался от идеи экуменизма. Почему вот существует такое сопротивление диалогу? Ведь христиане... Мы все христиане, собственно говоря. Ну, какая же принципиальная разница? Бог один. Почему бы нам не начать диалог?
В церковь проецируется та ксенофобия, которая господствует в обществе в целом. Угу. Вот и все.
Отец Игорь, пожалуйста.
Но здесь надо уточнить. Это не отказ от экуменического диалога как такового. Это отказ, это выход из Всемирного совета церквей. Разные вещи. Кстати, во Всемирном совете церквей наша церковь католическая тоже не представлена. Она только там наблюдатель сторонний, она не член. Вот. Однако здесь проблема еще другая. Проблема, насколько мне известно, по отношению к православной стороне, не предпочитают употреблять слово «экуменизм», а «межхристианский диалог».
Отец Дионисий?
Насколько я знаю, хотя я не очень компетентен в этом вопросе, речь идет в основном о евхаристическом общении, то есть совместном причастии. Вот. Что касается именно диалога, то есть разговора, общения, беседы на кухне, за чашкой чая. По-моему, это не возбраняется не только с христианскими конфессиями, но даже и с другими религиями вообще, в принципе.
Господин Мюллер из Санкт-Петербурга в интернете задает вопрос. Как вы, мы все, можем объяснить тот факт, что все православные страны отсталые экономически?
Да ну, ерунда, Андрюша.
Да ну, это концепция Вебера, да. 20-х годов прошлого века, но она уже давно опровергнута, и речь шла не о православии и западных конфессиях, а об отличиях лютеранства и кальвинизма, которых у нас в России вообще, насколько я понимаю, практически нет. Я думаю, это историческая случайность, но мы на примере Греции видим, что это отставание совершенно не обязательно. Португалия и Испания. Португалия католическая страна, Испания католическая страна. Какой размах?
Латиноамериканские страны.
Ирландия 20 лет назад отстала и страна католическая, сейчас передовая бросок. Страна Европы.
Ну, кстати, католические страны действительно в Европе более отсталые, чем страны протестантские. Так исторически тоже сложилось, на самом деле.
Ну да, это то, что называется «почитайте Вебера».
Ну, это старое все, да.
Нет-нет, почитайте все-таки Бога, а Вебера ничего не почитайте.
Так, знаете, еще такой вопрос. Его задает Александр Аверюшкин из Москвы. В церковь идут те люди, которые считают, что от них ничего не зависит в этом мире, они ничего сами ни в своей жизни, ни в жизни того государства, где они живут, изменить не могут. Люди идут в церковь от невежества, и чтобы избежать одиночества или найти с помощью церкви решение своих личных эмоциональных, в скобках, экзистенциальных проблем. Сергей Бунтман просит слова.
Можно я скажу? Это мы возвращаемся к проблеме лампочки и отсутствия естественно-научной составляющей образования. Меня когда-то мой папа, я имею в виду мой папа, научил меня и рассказал мне еще, когда я был очень маленький, из-за чего горит лампочка. После этого мне это повторили в школе. Я не скажу, что я блестяще учился в физике, но меня потом стали интересовать гораздо, на мой взгляд, дальнейшие вопросы.
Да, кстати,
зачем горит лампочка?
Тут спрашивают, какого ты вероисповедания?
Римско-католический.
Вот, так что я на этот вопрос ответил.
Прямо за силу католика.
Да, да, да.
Разрешено? Я сижу тихонько и выступаю здесь по многим вопросам, уточняю Андрея Александровича.
Да.
Вот, и хочу справедливости.
Значит так.
Можно
извини, Сереж, я тебя перебил.
Да. Дело в том, что вовсе не от бессилия какого-то, не от невозможности что-то сделать ни для себя, ни для своей страны. Я, например, хожу в церковь. И не от того, чтобы снять с себя решение проблемы моих собственных, моей работы, моей жизни, моей страны, мира. Вовсе нет. А может быть, даже наоборот. Когда мне захотелось понять что-то глубже, внутренне, мне захотелось, это такое странное слово, когда я ощутил, что для меня это необходимо. Я стал туда ходить, и никто, я понял, еще бы я хотел одну такую вот вещь, это неименуемость какой-то благодарности за то, что ты или усердно молишься, или каждый день ходишь в церковь по два раза, вот непосредственно не будет. Нельзя воспринимать, как, к сожалению, это делается иногда, воспринимать Бога как страховую компанию. Чем больше ты внешь, тем больше в случае ДТП у тебя будет выплата. Это неправильно.
Я должен сказать свое... свое вспомнить размышление. У меня была совершенно атеистическая семья. Ну, папа, потому что был очень партийный человек. Мама, потому что особо не хотела спорить, хотя была в детстве крещена, как и папа был с детства иудеем. Ну, к тому моменту, когда я появился, они были абсолютные атеисты. Я был не крещен, когда был рожден. И я пришел вообще к пониманию, что вот Бога, уже мне было по 30 лет, я понял, что мне нужен этот диалог, что я хочу быть в этом лоне, не потому что я убежден, а потому что я верую. Вот это принципиальная разница двух этих глаголов, применительно к религии, как мне представляется, должна быть очень понятна. За знанием мы ходим в одни заведения. А делиться верой и действовать по вере и общаться внутри веры, мы ходим в совершенно другие учреждения. И в этом, как мне представляется, Богом данный нам принципиальный дуализм нашего существования. Вот в это мы знаем, а в это мы можем или не можем, это твой выбор свободный, веровать. Кстати, в обычной житейской жизни очень много случаев, когда мы говорим, я не знаю, я в это просто верю. Когда вы, допустим, любите свою жену или своего мужа, вам не надо знать, что вы его любите. Вы верите в то, что вы любите этого человека, и что он вас в ответ любит.
А ты можешь сказать когда-нибудь, Андрюш, я не верю, но знаю?
Когда это не касается... того, что называется коротким словом «душа». Вот там, когда касается каких-то около... вне, вот вещей, находящихся вне души, там, да, я говорю, я не верю, но я это знаю, ну, вот так, так есть, ну, 2 × 2 = 4, ну, зачем мне в это веровать? Ну, какая чушь, я это знаю, это доказуемо. Зачем мне веровать, что две параллельные пересекаются? Был дядя Колобачевский, он все это доказал, мне в это веровать не надо. Но есть вещи, которые... лучше веровать, чем знать. Кстати, это тоже такой очень, по-моему, важный поворот.
А что скажут наши гости вот на тот же вопрос? Что смогут ответить?
Яков Кротов?
Я думаю, что атеизм современный, судя по тем вопросам, которые сегодня звучали, он атеизм не современный. Это атеизм 19 и даже 18 века, исходящий из посылки, что всякая религия – это обман и самообман. Корысть поповская или корысть иллюзорного утешения. Надо сказать, сегодняшние философы-атеисты, они есть, хотя их немного, правильно говорят, и я подтвержду, как верующий человек, религия, вера, особенно когда речь идет о вере во Христа, больше ставит проблем, чем их решает. И той женщине, которая спрашивала, какое мое должно быть отношение к Богу, если у меня полимелит, а внучка погибла, я скажу, это отношение, должно быть отношение к Богу. Возмущаться, плевать Богу в лицо, бить кулаками, материть его, гневаться на него, брать книгу Иова и цитировать кусками. Почему со мной это было? Это несправедливо, я не грешница. Почему погиб ребенок? Почему я больна? Но главное адресоваться к нему, а не в московскую мэрию, не в службу 02, не в службу 09, не в пустоту, которую у нас у каждого внутри нас подстерегает с готовностью схрумкать.
Так, я должен... задать вам напоследок тяжелейший вопрос, который задает Екатерина. Скажите, пожалуйста, чем отличается Римская католическая церковь от православной?
Отгонись, пожалуйста. Слушайте, ты все, какой-то засыпочный, я говорю, вопрос. Чем отличается?
Значит, на самом деле, если так уйти вглубь, а ничем.
Потому я что... на службе поминаю папу римского, потому своего что... православного епископа. Ничего.
И восточное христианство, и римско-католическая церковь в достоверном смысле православные, ибо исходят из правильного славия Господа Бога, ибо сходятся, отстаивают не единоподобие, а единосущие. Вот. На самом деле это проблема одной греческой буквы гомоусия или гомоусия. Отец Игорь, пожалуйста.
Да. Дело в том, что до 1054 года, действительно до Великой Схизмы, слово православие или ортодоксия относилось к вере. И у нас, мы в католической церкви, у нас есть слово православное. Мы православно славим Бога. Например, в евхаристической молитве, в римском каноне мы так говорим. Вот. А термин католический относился к церкви. И если вы сейчас почитаете православный, кстати, символ веры на греческом языке, то посмотрите, в какую церковь вы веруете. Католики или катхолике. То есть это есть по-гречески. То, что на славянский переведено словом соборная церковь. Мы ее называем, или же вселенская церковь. После 1054 года эти термины начали относиться к церквам, и вышла просто путаница терминологическая.
Ну, вот на этом, чтобы в моем суммарном пожелании, чтобы человеческие отношения никоим образом не зависели от терминологических путаниц, чтобы люди умели отделять первостепенное от несущественного и всегда находили в себе возможность договариваться. Мне кажется, что это главный вывод из сегодняшней кухни, на которой гостями были отец-священник Яков Кротов, священник-отец Дионисий Золотухин, генеральный секретарь конференции католических епископов России отец Игорь Ковалевский, мой коллега Сергей Бунтман, я Андрей Черкизов. Вас благодарим, что вы нас слушали, и с вами прощаемся до следующей субботы. Всего вам доброго и храни вас Бог.
Кухня Андрея Черкизова.